Истинное послание Иисуса. Само это название показывает нам, что есть и искаженное послание, неверное послание. Чтобы определить, достоверное ли это на самом деле послание, достоверное послание, мы должны посмотреть на доказательства, на достоверные и надежные доказательства, которые могут подтвердить любое утверждение, что послание Иисуса является достоверным. Верное послание Иисуса. Мир ему. Лекция доктора Беляля Филлипса.
Мы представляем вам лектора, который, если на то будет воля Аллаха, расскажет нам об истинном послании Иисуса, мир ему. Это доктор Абу Амина Беляль Филлипс. Расскажу коротко о брате Абу Амине. Он был рожден в Ямайке и вырос в Канаде, где принял ислам в 1972 году. Он получил степень бакалавра исламской дисциплины на факультете Усулюддин в Исламском университете города Медины в 1979 году. Затем он закончил магистратуру в отделении исламской теологии в Исламском университете Эр-Рияда. В 1994 году он закончил докторантуру по исламской теологии в Исламском факультете университета Уэльса. С 1994 года по 2001 год доктор Беляль Филлипс руководил лично основанным Исламским информационным центром в Дубаях и работал в отделении зарубежной литературы исламского издательства «Даруль-Фатх» в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2001 году доктор Беляль основал университет онлайн, первый аккредитованный исламский университет в интернете. Он был профессором исламских наук арабского языка в Американском университете в Дубаях и в университете Аджмана в Объединенных Арабских Эмиратах, лектором и руководителем в центре Даавата и образования Катара в столице Катара Доха, и в настоящее время он является деканом в Исламском университете в Дохе. Я представляю вам доктора Абу Амину Беляля Филлипса, который, если на то будет воля Аллаха, расскажет вам об истинном послании Иисуса, мир ему.
Хвала Аллаху, и да благословит Аллах и приветствует последнего пророка Аллаха. Истинное послание Иисуса. Одно название уже дает понять, что в его послании есть и ложные факты. Чтобы мы смогли определить, достоверно ли это послание на самом деле или нет, мы должны привести доказательства, достоверные и надежные источники, которые могут подтвердить то, что послание Иисуса является достоверным. Мы должны изучить то, что я подразумеваю под неверным посланием, и его доказательства. Также я приведу доказательства, подтверждающие истину, важные для любого христианина, который действительно хочет знать, что на самом деле принес Иисус, кем он был на самом деле. Далее я призываю каждого из вас не поддаваться эмоциям, потому что эмоции ослепляют. Человек не может видеть реальность, когда его переполняют эмоции. Эмоции по своей сущности важны для нас. Мы эмоциональные создания. Мы любим и ненавидим. Но если эмоции не следуют знанию и сами направляют знания, тогда мы начинаем любить и ненавидеть неправильные вещи. Часто, но не всегда. Достаточно часто мы любим и ненавидим неправильные вещи. Таким образом, я призываю наших гостей, христиан, потому что это, конечно, один из самых важных для них вопросов, отбросить сегодня эмоции и взглянуть на факты. Забудьте о том, как вы понимали послание, которое передал Иисус, мир ему. И задумайтесь над тем, кем на самом деле был Иисус, мир ему. Существует два основных способа, с помощью которых мы можем приводить доказательства. Два основных источника. Либо исторические документы, которые собрали историки, либо откровения. Это два главных источника. Для тех, кто верит в Бога, конечно. Если человек не верит в Бога, тогда неспосланные откровения, возможно, не представляют для них никакой ценности. Они примут исключительно исторические документы. Когда мы обращаемся к историческим документам, чтобы найти там доказательства, в них практически нет ничего того, что касалось времени Иисуса, мир ему. Библейский ученый по имени Арти Франс писал: «В первом веке не было писаний, он говорит, и не осталось предметов и зданий, которые могут быть как-то связаны с ним». На самом деле нет таких документов. Или других доказательств, которые бы имели отношение к Иисусу, мир ему. Поэтому среди западных историков есть люди, которые утверждают, что он никогда не существовал. Что он всего лишь выдумка. Что нам тогда делать в этом случае, чтобы узнать об Иисусе, мир ему? Для тех, кто верит в Бога, остается единственный источник – это доказательство из Откровения. Существует два главных откровения, которые известны в мировых религиях. Двумя главными откровениями, в которых говорится об Иисусе, мир ему, являются Библия и Коран. Это два главных писания, в которые мы можем посмотреть и найти доказательства и документальное подтверждение того, что было в послании Иисуса, мир ему, и кем он был. Кем был Иисус Христос, мир ему? Мы начинаем с Библии. То, какие доказательства собраны библейскими учеными. Если мы начнем с Библии, то какие доказательства, собранные библейскими учеными, мы сможем там обнаружить? Не мусульманскими учеными, а библейскими учеными. Исследуя Библию, они пришли к заключению, что многое из нее является слабым по своей достоверности. Мы знаем группу ученых в Великобритании, теологов, профессоров университетов по христианской теологии. Которые собрали всю информацию в одной работе, которая называется «Миф о Боге, воплощенном в человеческий облик», под редакцией профессора Джона Хика. В ней составитель, профессор, написал, что соглашается с тем, что версии Библии были написаны разными людьми в разных обстоятельствах. И они не могут быть согласованы со словесным божественным источником. Он написал это после того, как в XIX веке было заявлено, западные христиане внесли две значительные поправки в ответ, чтобы сделать важным человеческое знание. Первое заключалось в принятии эволюции, потому что была борьба между эволюционистами и биологами, и христианской церковью с другой стороны. И в основном именно церковь потерпела поражение в той борьбе. Таким образом, большинство христиан приняли эволюцию. Это было первое значительное изменение. Второе значительное изменение наступило после проведения исследования, продолжавшегося более двух веков. Ведущие ученые пришли к соглашению, что Библия не была Словом Божьим. Это значит, что в ней не было божественного слова. Те, кто написал Библию, были людьми. Они писали Библию при различных обстоятельствах, в разное время. Они были разными людьми. Это правда. В журнале Newsweek несколько лет назад была опубликована статья под названием «О Господь, кто написал ту молитву?» «О Господь, кто написал ту молитву?» Группа теологов. Представители всех течений, протестантизма и католицизма в Америке, собрались вместе и создали группу, которая называется «Духовная школа Иисуса». Духовная школа Иисуса. Они написали текст, который относится к четырем Евангелиям. В этом тексте они сделали довольно известную вещь. Они раскрасили библейские тексты четырьмя разными цветами. Первый цвет обозначал текст, в котором они были уверены и достаточно уверены в том, что сказал Иисус. Следующий текст указывал на текст, который, возможно, говорил Иисус. Третий цвет означал, что весьма маловероятно то, что Иисус это сказал. И последнее было то, что Он не говорил. Таким образом, разные степени достоверности текстов они обозначали разными цветами. Пятое Евангелие было Евангелие от Фомы, которое было обнаружено в 1945 году в Египте, в Наджа-Хаммадии, написанное на коптском языке. Оно подтверждало части из первого и второго документов на греческом, доказывая то, что они существовали. В некоторой степени эти люди понимали, на что они ссылались. После изучения этого коптского перевода они поняли, что это части из Евангелия от Фомы. В любом случае, дело в том, что эта группа «Духовная школа Иисуса» сделала определенный вывод после изучения молитвы Господа, известная как молитва в христианстве, которая начинается «Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь» и так далее. Это стандартная молитва христиан. Она подобна «Аль-Фатихе» у мусульман. Мусульмане читают первую главу Корана в ежедневной молитве. «Отче наш» — это самая главная молитва, которая распространена среди всех христиан. В библейском писании, в Евангелии, Иисус рассказывает своим спутникам о молитве к Богу, «Отче наш», которую они должны говорить. В любом случае, изучив эту мольбу к Богу, духовная школа Иисуса пришла к выводу, что из всей этой мольбы к Богу точно отнести к Иисусу? То есть, что можно считать достоверным, что сказал Иисус? Только одно слово, и это слово «Отче». Одно слово из всей молитвы, которую христиане повторяли веками, веря, что на самом деле Иисус учил их этому. Что касается значения молитвы, то оно хорошее. Оно имеет хорошее значение. В действительности, с точки зрения ислама, в ней нет противоречий с верным убеждением. Несмотря на то, что в тексте Бог – это Отец, а люди – Его дети. Возражений против этого не будет, если эти слова используются в образном смысле и также воспринимаются. Таким образом, значение молитвы хорошее, но что касается ее достоверности, то ее авторство нельзя отнести к Иисусу. Когда вы читаете текст и пять Евангелий, вы видите, что может быть отнесено к Иисусу, а что нет. Это подобно чтению одного раздела газеты. Как вы знаете, газета распределена на несколько полос. Будет ли достаточно, если одну полосу заполнить немного меньше, чем другую? Большая часть текста Евангелий не может быть точно отнесена к Иисусу. Доктор Джей Кей Эллион из теологического отделения, который учился в университете Лидса в Великобритании, утверждает в своей статье «Проверка корней Библии», что при изучении более 5000 манускриптов, которые содержат все пять заветов, на оригинальном языке было выявлено, эти заветы не совпадают друг с другом в отдельности и не совпадают между собой в целом. Было выявлено, что заветы не согласовывают между собой. Это значит, что есть 5000 рукописей, И из этих 5000 невозможно установить один достоверный текст. Невозможно установить один достоверный текст. В результате, и это современное исследование Мартина, опубликованное в конце 80-х годов, исследование Мартина показывает, что хорошо известная версия Библии короля Якова была очень популярной. Эта версия, как и все версии, которые были опубликованы после нее, были основаны только на одной рукописи. Не были использованы все манускрипты. Люди полагались только на те версии, которые соответствовали церковным догматам. Когда, например, было решено, что исправленное издание версии короля Якова будет опубликовано, авторы и христианские ученые собрались вместе. Они написали во вступлении, описывая версию короля Якова, следующие слова. В ходе изучения древних манускриптов, на которых была основана версия короля Якова, обнаружено, что у них было много ошибок. И эти ошибки очень существенные и требуют исправления английского перевода. Этих ошибок очень много, и они настолько существенные, что требуют исправления английского перевода. Тогда они убрали один текст и добавили новый текст. В каждом издании они много чего убирали и также много чего добавляли. Текст Библии постоянно претерпевал изменения. Однако, как утверждал ранее Эллиот, все издания были основаны только на нескольких рукописях, а не на 5000, а только на нескольких. Если такое происходит, то возникает вопрос о надежности и достоверности данных изданий. Вот хорошо известный стих, который используется, чтобы показать, что Иисус отменил закон Моисея. Закон, который требовал, чтобы прелюбодея или прелюбодейку закидывали камнями до смерти. Когда Иисус встретил женщину, которую собрались закидывать камнями, Он якобы сказал, «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Конечно, люди собрались закидывать ее камнями, и они остановились, потому что они все были грешными. Логично было бы предположить, что не следует наказывать людей, совершивших прелюбодеяние. Таким образом и в такой форме. Потому что кто вы такие, чтобы наказывать их, когда вы сами грешники? Затем они указали на мусульман, которые все еще наказывали таким способом прелюбодея и прелюбодейку, и сказали, они являются полными ненависти, злорадными, черствыми личностями. Они не следуют религии любви и сострадания. Однако на самом деле этот стих оказался среди тех, которые удалили из Библии короля Якова. Почему? Потому что они сказали, что этот стих не был обнаружен в каком-либо манускрипте, который существовал ранее. Этот стих не был обнаружен в каком-либо манускрипте, который существовал ранее. Это означает, что он был вставлен в копии позже, теми, кто переписывал, чтобы создать эту новую религию, которая известна под названием христианство. Другой стих, который является основным в христианской теологии, это стих, который якобы говорит о Троице. Иисус якобы сказал: «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Это считалось одним из доказательств в Писании, в Библии короля Якова. Этот стих приводится в версии короля Якова в первой книге от Иоанна в 5 главе, в 7 стихе. Этого стиха вы не найдете ни в одной из греческих рукописей, написанных ранее 15 века, когда был сделан первый перевод. Он был добавлен потом. Его не найти, и это был тот же период, когда в Библию добавили греческий манускрипт и арамейский манускрипт. Этот стих был добавлен в 15 веке. До 15 века этого стиха, основного стиха, не было ни в одном из манускриптов. Этого основополагающего в христианских догматах стиха не было ни в одной из версий рукописей. Этого не было ни в одной из версий рукописи. Таким образом, зная о таких деталях, человек начинает сомневаться в надежности Библии как доказательства. Чтобы определить, каким было послание Иисуса, кем он был. Более того, когда мы смотрим на авторов Ветхого Завета, так же, как и Нового Завета, мы находим, в соответствии с христианскими источниками, 5 книг Моисея, это относится к Торе. Эти 5 книг не могли быть написаны Моисеем. Что касается ортодоксальных евреев, они верят, что эти 5 книг были написаны за 974 поколения до создания мира. Они верят, что эти 5 книг были написаны за 974 поколения до создания мира. И Бог диктовал их Моисею в течение 40 дней на горе Синай. Это их вера. Что касается мусульман, то мы верим, что настоящая Тора хранится в хранимой скрижали. Уже была написана, как и Коран, и все книги, Откровения. Все они были Словом Божьим, как и Евангелие, Коран и все Откровения. Но христиане верят в то, что эти книги были написаны Моисеем. И сам текст указывает на то, что Моисей, возможно, не писал этого. Во Второзаконии, в главе 34, в стихах с 5 по 8 говорится: «И умер там Моисей, раб Господень, на земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской, против Беффегора. Никто не знает места погребения его даже до сего дня». Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. Написал ли это Моисей? Конечно, нет. Это немыслимо, чтобы он написал эти слова. Более того, библейские ученые XIX века анализируя текст Старого Завета, пришли к выводу, что на самом деле там был больше, чем один автор. Авторы были разные. В некоторых документах было написано «J», в некоторых документах «E», потому что в некоторых местах Бога называли Иеговой, в других – Элохим. Таким образом, мы видим здесь двух разных авторов. В современном лингвистическом анализе, согласно профессору Ричарду Фридману, заявляется, что пять книг Моисея – это смешение иврита из 9, 8, 7 и 6 веков до нашей эры. По подсчетам получается, что Моисей жил в 13 веке до нашей эры, то есть на 7 веков раньше. Таким образом, возникает вопрос. К тому же пять книг Библии, книга Судей Израилевых, Руфь, 1 Самуил, 2 Самуил, 1 книга Царств, 2 книга Царств, 1 книга Паралипоменон или Хроники, книга Ездры, Иова, Екклесиаста, Иоанна, Михея. Как говорят ученые, мы не знаем, кто их автор. Более того, католическая Библия имеет дополнительно 7 книг, которые профессоры отрицают, называя их апокрифом. Таким образом, Ветхий Завет таит в себе сомнения по отношению ко всему этому. И сами Евангелия тоже. Как я упомянул ранее, проблемы манускриптов очень сложны. Конечно, язык Иисуса был арамейский, в соответствии с пониманием ученых-историков и так далее. Потому что это был популярный язык в то время. Он был популярен до 7 века. Но когда распространился ислам, популярным стал арабский язык. Народы, которые говорили на арамейском языке, жили на Ближнем Востоке, где находятся Турция, Сирия, Палестина, Иордания, Ирак. Эти люди поменяли свой основной язык на арабский. Вавилонский Талмуд евреев был написан на арамейском языке. Хорошо известно, что это был язык Иисуса. Но на каком же языке написаны все тексты Евангелия? Они написаны на греческом. На греческом языке, который впоследствии стал главным языком Греции, Рима, части Турции и так далее. Значение греческого языка способствовало принятию христианства. Таким образом, греческий язык стал главным, начиная с первого века. Тогда кто написал Евангелие? Что касается Марка, то он не был среди первых учеников Христа. Никто не знает, кем он был на самом деле. Кто-то говорит, что он был христианским автором. Некоторые говорят, что он был писарем и спутником Павла. Существуют разные точки зрения. В любом случае, вопрос в том, кем был Марк. Только Всевышний знает об этом. Если посмотреть на другие Евангелия, которые были названы в честь Матфея, Луки и Иоанна, это название трех Евангелий, Матфей, Лука и Иоанн, являются апостолами Иисуса. Христианские ученые открыто признают, что эти книги были написаны не апостолами, а теми, кто использовал их имена для того, чтобы распространить эти книги в ранние века. И это неудивительно. Если посмотреть в текст и изучить степени недостоверности, будет видно, что текст обоих книг Ветхого и Нового Завета полон ошибок. И в Евангелиях тексты полны противоречий. Когда в одном Евангелии говорится об одном, а в другом наоборот. В одном Евангелии говорится одно, а в другом противоположное. Это общеизвестно. Если мы обратимся к Корану, другому Писанию, то мы обнаружим, что этот текст уникален. Среди религиозных писаний это единственное писание, которое не имеет других версий. Однажды было исследовано более чем 42 тысячи рукописей, которые были собраны в университете Мюнхена в Германии. Немцы были выдающимися востоковедами и изучали исламские, мусульманские рукописи и документы в XIX веке и в начале XX века. Они собрали около 42 тысяч рукописей, сравнивали их, анализировали и пришли к заключению, что все они из одного текста. Они нашли несколько ошибок в переписке, но это не означает, что они из разных текстов. Это Коран, единственное сохраненное писание. Профессор Ричард Николсон сказал, в Коране есть уникальный материал, неоспоримая достоверность для того, чтобы установить происхождение и раннее развитие ислама. Таких материалов не существует ни в буддизме, ни в христианстве, ни в любой другой древней религии. На Западе существует много утверждений, подобных этому. Что касается личности Иисуса, кем же Он был? В соответствии с Кораном, Он был посланником Аллаха. В суре Марьям Иса говорит: «О сыны Израиля, Я посланник Аллаха, который послан вам, подтверждая Тору, которая была до меня». Это утверждает Коран. Мы можем найти доказательства этому в Евангелии от Матфея, глава 21, в стихе 11. Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И в Марке, главе 6, в стихе 4, мы обнаруживаем: «Иисус же сказал им: Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в их доме». В Иоанне, в главе 17, в стихе 3, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Почему я цитирую Евангелие, хотя указал на его недостоверность? Дело в том, что в целом ненадежные источники могут содержать некоторую часть и достоверной информации. Мусульмане верят в истинность Евангелия и Торы и во все книги, которые были ранее, однако они подверглись изменениям. Так как же узнать истину в них? Когда мы сравниваем их с Кораном, мы обнаруживаем, что доказательства некоторых их слов есть в Коране. И тогда мы можем быть уверены, что в Евангелии или Торе эти слова достоверны и правдивы. Иисус был человеком. В Коране говорится, что Иисус был сыном Марии. И Он единственный, кто описывается в Коране таким способом. Единственный пророк, который упомянут таким образом, это Иисус. Иисус – сын Марии. Это подтверждает его человеческую сущность, то, что он был человеком. Даже в Евангелиях, хотя там есть искажения, мы до сих пор находим утверждение. В Иоанне, в главе 14, в стихе 28, «Ибо мой Отец более меня». И в Иоанне, в 20 главе, стихе 17, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Также мы находим в Тимофее, в первом послании к Тимофею, главе 1, в стихах со 2 по 5, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, человек Христос и Иисус». Это тот, кем был Иисус. Он был человеком и посланником Бога. Что касается концепции непорочного зачатия, то, что он родился без отца. Этому есть доказательства в Коране. И они более подробны, чем в самой Библии. Однако Иисус творил чудеса, которые привели к тому, что некоторые из тех, кто видел эти чудеса, начали считать Его Богом. Эти чудеса привели к тому, что они сделали подобное заключение. Это стало для них доказательством того, что Иисус является Богом. Но каждое чудо, которое делал Иисус, может быть найдено у пророков всех книг. Различные утверждения, которые относятся к Иисусу, которые обнаружены в книге Откровения, главе 1, в стихе 8, об Альфе и Омеге. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Что касается таких утверждений, то христианские ученые сами исправляют себя, подтверждая, что это не были слова Иисуса как Бога. Другие утверждения, которые относятся к Иисусу, обозначающие, что Он существовал еще до этого мира, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть». Мы находим похожее утверждение в Ветхом Завете, как крылатое выражение, которое говорит пророк Сулейман. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли». Данные предложения, где используется метафора, не могут быть использованы в качестве доказательства, что Иисус был Богом. Даже фраза «Сын Бога» никогда не была использована Иисусом, чтобы описать себя, хотя другие люди использовали ее. Мы обнаруживаем это понятие, которое использовалось, чтобы описать многих пророков Ветхого Завета. И даже Адам упомянут в Евангелии как «Сын Бога». Другие утверждения о том, как Иисус был един с Отцом, и как Он сказал Своим последователям, «Я в Отце, и вы во Мне», если это означало под Отцом то, что Иисус имел в виду, что Он один с Ним, и ученики были также едины с Ним и с Богом, Иисус принял поклонение, И доказательством тому служат слова в Евангелии от Иоанна в главе 9 в стихах с 37 по 38. Иисус сказал ему: «Видел ты его? Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи». И поклонился ему. Это один из стихов, который может быть использован для спора в вопросе того, что люди, окружавшие Иисуса, поклонялись ему. По крайней мере, люди поступали так, и Иисус принимал это. Но переводчики, ученые в Америке, сделали сноску. В главе 9 к стиху 38, где написали, что этот стих не был включен в основные ранние манускрипты и мог быть добавлен баптистской литургией. Этот источник был взят не из ранних манускриптов. Другое утверждение в Иоанне: «В начале было Слово», тоже не является словами Иисуса, как признают сами ученые. Если мы перейдем к посланию Иисуса, каким было послание Иисуса? Мы скажем, что в основе его послания было одно – это покорность. Как написано в Матфея в главе 7 стихе 22. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Также вы можете найти в Иоанне главе 5 стихе 30. «Я ничего не могу творить сам, от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Таким образом, сущность послания Иисуса к людям состояла в подчинении Богу, и это означает, что его послание было не что иное, как ислам. Потому что ислам означает подчинение воле Бога. И Иисус подтвердил закон Моисея. Он не изменил это и не преступил его. И он сказал, написано в Матфея главе 19 в стихах с 16 по 17: «Но если хочешь обрести жизнь вечную, так соблюдай заповеди». В Матфея в главе 5 в стихе 19: «Итак, кто нарушает одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». В Матфея, 5 главе в стихах 17 по 18: «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожать закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учение». Зато в послании к римлянам мы находим противоположное утверждение Павла: «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Таким было утверждение Павла. Он отменил закон. Он утвердил новое Божье произволение, новое свидетельство. Иисус же подтвердил Ветхий Завет, Божье послание всех пророков. Различные утверждения Иисуса и установленные им порядки вновь подтверждали единство Бога. Он поклонялся. Он молился. Этим он показывал своим спутникам и апостолам, что был Бог, только один Бог. Когда его спросили о королевствах этого мира, которые были подчинены дьяволу, он сказал: «Предписано, чтобы мы поклонялись Богу, и только Ему ты должен служить». В Евангелии от Луки, в 3 главе, в стихе 8. И он пророчествовал о приходе Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Обычно христиане утешителем называют Святого Духа. Но это невозможно, потому что они верят, что Святой Дух был во времена Иисуса. Из слов Иисуса ясно, что утешитель тогда еще не жил. Таким образом, он говорил о том, кто придет после него. И в заключение, когда мы смотрим на путь Иисуса, выясняется, что Его путь такой же, как написано в Коране. Это путь всех пророков. Этот путь начинается с физического уровня, обрезания Иисуса. Ему сделали обрезание на восьмой день, как сказано в Евангелии от Луки, во второй главе в стихе 21. Идея о том, что Богу сделали обрезание, нелепа. Но обрезание – это одно из обязательств по отношению к Богу. Иисус не ел свинину, мертвечину, не пил алкоголь. Даже стих о том, что Он превращал воду в вино, ученые сомневаются в Его достоверности, так как Он есть только в Евангелии от Иоанна, а остальные три Евангелия Его не содержат. Он совершал омовение перед молитвой. Он совершал земной поклон, когда молился. Так же, как и пророки до Него совершали земной поклон. Женщины в Его время одевали хиджаб. Они покрывали себя. Он и Его окружающие приветствовали своих товарищей, говоря:
«Шалам алейхам, салам алейкум».
Так они приветствовали их. Такие приветствия говорили и пророки до Него. И Иисус постился 40 дней. Ни один день, ни два. Не просто диета, когда отказываешься от шоколада или чего-то подобного. Он действительно постился. Он был против ростовщичества. И ростовщичество было также запрещено в книгах Мусы, в Торе, во Второзаконии. Он не был против полигамии. Люди сделали такой вывод из практики Иисуса. Мы выясняем, что христиане в Европе практиковали полигамию до 17 века. Они считали это разрешенным. Пророки, которые были до Иисуса, Сулейман, Моисей, Ибрахим и другие, были многоженцами. В заключение мы говорим без тени сомнений, что Иисус, Сын Марии, был человеком, посланным Богом, как пророк, посланник к человечеству. Он передал послание, в котором говорилось подчиняться воле Бога. Это послание было таким же, как и послание всех пророков Всевышнего. Всех, начиная от Адама. Религия Адама была ислам. Некоторые могут спорить, как это я могу это утверждать. Мы точно знаем, что его религия была не иудаизм, потому что эта религия появилась после Моисея. Мы знаем, что это было не христианство, потому что сам Иисус никогда не использовал это понятие. Мы знаем, что Адаму было приказано не есть с дерева. От него требовалось подчинение Богу, подчиняться Богу, не ешь с дерева. И это ислам, подчинение Богу. Если дерево запрещено для нас, запрещено, мы должны подчиниться и не есть с него. Это и есть религия Бога. И Иисус, человек, Сын Марии, передал то же самое послание. И это послание сохранено в исламе до сих пор. Таким образом, тех христиан, кто хочет следовать Иисусу, так как Он учил, так как Он получил от Бога, я вас приглашаю к исламу, чтобы следовать Иисусу. Истине от Бога. Мир вам и благословение от Аллаха.
Джазакаллаху хайран, доктор Абу Амина Биляль Филлипс. Иншааллах, у нас есть время, чтобы ответить на ваши вопросы. Каждый может задать один вопрос, иншааллах. Особенное предпочтение мы будем отдавать не мусульманам. Начнем первый вопрос с брата, который сидит впереди, иншааллах.
Ассаламу алейкум, брат. Я Иршат Ахмад Бунека. Я архитектор по профессии. Вы упомянули в вашем выступлении, что Троица не упомянута в старых версиях Библии. Мой вопрос к вам. Если об этом упомянуло несколько исламских ученых, таких как вы, и вы, возможно, упомянули об этом в своей работе, какой ответ на это дают христианские ученые?
Ответ христианских ученых насчет божественности Иисуса. Потому что мы говорили, что Троица у них — это важный аспект. Они заявляют, что сам Иисус не знал, что Он был Богом. Поэтому Он не упоминал этого и не говорил людям, что Он Бог. И что они поняли только после Его воскресения. Этим они объясняют факт того, что Иисус не обращался к этому вопросу и не призывал людей поверить в то, что Он Бог.
Следующий вопрос от второго брата.
Ассаламу алейкум. Брат Биляль Филлипс. Меня зовут Мухаммад Джавед. У меня такой вопрос. Все мы знаем, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последний пророк. Тогда для чего нужно, чтобы Иисус вернулся? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последний пророк, и Коран подтвердил это, и этого достаточно. Зачем Иисусу возвращаться?
Вопрос пришествия Иисуса, второго прихода Иисуса в этот мир, является частью веры мусульман. Это является завершением жизненного цикла Иисуса. Аллах забрал его, но он не был распят на земле. Таким образом, его возвращение — это завершение его жизненного цикла. Все люди живут и умирают, и его завершением на земле будет его возвращение, и он будет жить и умрет. Также он будет одним из знамений последнего дня, потому что в Ахирзамане придет Антихрист, Даджаль, и будет утверждать, что он Бог, так же, как люди утверждали, что Иисус был Богом. И Иисус будет послан в то время, чтобы убить его, уничтожить и закончить все дела, которые касаются его самого. Таким образом, крест будет разрушен. Станет известно, что это ложь. Люди не будут есть свинину и так далее. Иисус будет жить на земле в течение 40 лет. И Он будет управлять землей в соответствии с шариатом, в его совершенной форме, которая была введена Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Он не будет устанавливать новый закон. Он ничего не будет в нем обновлять. Он ничего не изменит. Он только завершит пророчество и будет знамением последнего дня.
Ассаляму алейкум. Меня зовут Антуанет Кан. Я выпускница университета. Я хочу спросить брата, если я хочу призвать христианина к исламу, чтобы он принял ислам, важно ли сравнивать обе религии, приводить доказательства из Библии и Корана о том, что есть только один Бог? Могу ли я просто сказать, что есть только один Бог, и посланник Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, истинный посланник Бога? Буду ли я в ответе, если не сделаю сравнение двух религий, и он не примет ислам?
Чтобы передать послание об исламе, достаточно объяснить главные учения единства, уникальность и единство Бога, то, что только Он один заслуживает поклонения, и что Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, был последним пророком Бога к человечеству. Что требуется от человека, это быть мусульманином. Этого достаточно. Сравнение нужно только для тех, кто требует этого. Кто хочет знать. Если вы разговариваете с христианином, и он говорит, а как насчет утверждений Иисуса? Либо у вас есть знания, и вы способны объяснить ему. Либо, если вы не знаете, вы говорите, я не знаю об этом. Но таково учение ислама. Изучайте, если вы поняли смысл. Примите это. Если не поняли, то продолжайте свой путь. Ваша работа – это передать послание. Если вы способны объяснить, это делает вас еще более успешным на этом поприще. В Коране мы находим сравнение. Мы действительно находим аяты, где Аллах сравнивает, описывает Аису как того, кто питался едой, как и его мать. Это объясняет нам, что он не мог быть Богом. В Евангелии сказано, что он ел еду. Есть мысли, идеи, которые объясняют, что Иисус был лишь посланником Бога. Аллах говорит об искажениях в рукописях. Аллах говорит, что Иисус предсказал приход Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Все это направляет нас к тому, чтобы тот, у кого есть время и способности, изучал это и мог поделиться изученным с другими. Относительно всех книг, особенно Ветхого Завета, Аллах упоминает, что люди меняют тексты своими же руками. Об этом было упомянуто 1400 лет назад. Христианские ученые обнаружили это только в последних двух столетиях. Они поняли, что текст был изменен. Этот показатель в Коране может быть использован, чтобы объяснить христианам и иудеям, что текст был изменен. Таким образом, мы используем этот способ, если у нас есть достаточные знания и информация, чтобы поделиться ими. Но первостепенный способ или метод передачи послания кому-либо это призыв к единству Аллаха, Пречист Он и Возвышен.
Перед следующим вопросом мы обратимся к немусульманам. Не стесняйтесь. Подходите, спрашивайте, комментируйте, если у вас есть комментарии. У вас есть уникальная возможность. Здесь присутствует доктор Абу Амина Биляль Филлипс, который сможет ответить на ваши вопросы. Иншаллах, если вы хотите, подходите и отмечайте на бумаге, что вы не мусульманин, и хотите задать вопрос, иншаллах. Начинаем с вопроса брата.
Ассаляму алейкум.
Ва алейкум салям ва рахматуллахи ва баракату.
Меня зовут Людовик Бунья. Я из Франции. Я приехал в Индию. Мой вопрос касается Иосифа, который упомянут в христианстве. Я читал некоторые стихи из суры об Исе, мир ему. И там ничего не сказано об этом человеке. В христианстве считается, что Иосиф был мужем Марии, но о нем ничего нет в Коране. Может быть, я просто не нашел? В общем, я хотел бы знать, что ислам говорит об этом и что вы, как мусульманин, знаете о нем. Потому что я учился в школе, которая носила имя святого Иосифа. Есть ли упоминание о нем и кем он был?
Этот Иосиф, Иосиф Плотник. О нем не упомянуто в Коране. На самом деле, когда Мария родила Иисуса, она не была замужем. Что произошло с Марией после этого, знает только Бог. Мы не будем говорить об этом, потому что у нас нет каких-либо доказательств. Пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, не говорил об этом. И в Коране не говорится об этом. А Коран и Сунна – наши единственные источники доказательств. Все, что мы можем сказать, об этом знает только Всевышний Аллах. Мы не можем сказать, что Мария не вышла замуж за кого-либо по имени Иосиф. Она теоретически могла это сделать. В тех рукописях предлагалось, что он был ее мужем, когда Мария родила Иисуса. Это ошибка. Но дело в том, что если вы говорите, что Иосиф был женат на Марии, когда она родила Иисуса, мир ему, тогда возникает проблема. Может быть, Иосиф был отцом Иисуса? В Евангелиях от Матфея и Луки, когда они устанавливают генеалогию Иисуса, они называют Иосифа отцом Иисуса. Вы видите, есть путаница в тексте. И поэтому появляются сомнения. Чтобы быть уверенным, что у Иисуса не было отца, Коран подтверждает, что Мария родила Иисуса, будучи девственницей и незамужней. Это является более важным доказательством чудесного рождения, чем то, что обнаружено в Евангелии.
Мой вопрос. В книге «Бытия» в главе 17 Авраам видит, что Бог — это Троица. Можете сказать ваше мнение об этом?
Вы не процитировали стих. Вы просто утверждаете это?
Да.
Когда я читал книгу «Бытия», я не встречал такого утверждения. Пожалуйста, если вы сможете найти Библию, я думаю, что, наверное, она здесь есть. Вы можете найти стих, на который вы пытаетесь ссылаться, и тогда я отвечу на ваш вопрос, если у нас будет время.
Хорошо.
Вы можете посмотреть в Библии этот стих, и, иншаллах, мы поговорим на эту тему. У нас есть вопрос от сестры.
Ассаляму алейкум. Меня зовут Фаузия. Я учительница. Мой вопрос таков. Когда я работал в общеобразовательной школе, которая управлялась монахинями, мне сказали снять хиджаб, и когда я отказалась это сделать, меня попросили написать заявление об увольнении. Другую учительницу-мусульманку тоже уволили. Когда я пошла в другую школу, чтобы пройти собеседование, меня не допустили, потому что я была в хиджабе. Что должны делать мусульмане в этом случае? Когда учишься в общеобразовательной школе, с персонала и учеников требуется петь гимны Иисусу. Это является ширком.
Вы задали два вопроса. Что касается работы в общеобразовательной школе, где есть особый дресс-код, что вы можете сделать? Если вы соглашаетесь с ними работать, тогда вам нужно следовать правилам. Если вы хотите с ними поспорить, то Мария Магдалена и другие женщины вокруг Иисуса, все они носили хиджаб, как и вы. Вы можете привести доводы, на которые они ничего не смогут возразить. Мать Тереза и другие женщины надевали хиджаб. Но если они говорят, что таковы правила, значит вы обязаны следовать правилам. Также дети, которые ходят в христианские школы, где требуется петь гимн про Иисуса и так далее. Конечно, это противоречит исламской религии. Мы должны спрашивать с родителей, которые отправляют детей в такие школы, потому что они ставят под сомнение свою веру. Конечно, Бог может не спросить с детей, потому что это поступки родителей. Родители несут ответственность за них. Я могу только посоветовать, чтобы мусульмане старались развивать альтернативные школы. где их религиозные принципы и убеждения могут поддерживаться детьми. Тогда дети не будут делать то, что противоречит исламу. И не будет того, что в будущем повлияет на их веру.
Я сказала, что для учителей нет определенного дресс-кода, только для монахинь. У учителей свободная форма одежды.
Но был дресс-код, сестра, потому что они сказали тебе, что ты не имеешь права что-то носить. Это и есть дресс-код.
Нет, нет, я носила хиджаб.
Я знаю. Они сказали, что ты не можешь одевать хиджаб. Они установили дресс-код. Либо они установили дресс-код, когда вас наняли, либо он был установлен до этого. Тогда это обосновано. Начальство может это делать. Например, в Америке, если вас уволили за ношение хиджаба, вы можете обратиться с этим делом в суд. И суд может наложить крупный штраф, потому что увольнение по причине ношения религиозной одежды незаконно. Но насчет Индии я не знаю. Я не могу сказать, какой закон вас может защитить. Конечно, должен быть закон, который защищает права, потому что это советская страна, где практикуется право религиозной свободы. Если есть закон, по которому вы можете обратиться с делом в суд, тогда вам следует сделать это, чтобы они не поступали так с теми, кто будет работать после вас.
Ассаламу алейкум. Меня зовут Наваз. Я инженер. Работаю в компании Siemens. Когда мы, мусульмане, говорим о Библии, можем ли мы говорить «священная Библия»? И можем ли мы использовать то же самое определение «священный» по отношению к Корану?
Книга так и называется «Священная Библия». Если вы используете это определение «священная Библия», вы можете так говорить. Также вы можете говорить «просто Библия». Если вы хотите обидеть христианина, вы можете сказать «не священная Библия». Но я посоветую, как к тому призывает ислам, не нужно обижать других, поэтому не говорите так. Что касается Корана, выражение «священный Коран» не принято использовать в исламе. Это называется нововведением. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не говорил про Коран в такой форме. И Аллах не говорил в такой форме в Коране. Аллах говорит, Коран великий, Коран благородный и так далее. Он описан по-разному, но никогда не говорили «святой Коран». Таким образом, люди внесли это определение из христианства и изменили исламскую терминологию, что является неправильным. Тем не менее, кто-то из вас может спросить тебя, какое у вас, мусульман, священное писание? Какое у вас священное писание? Ты отвечаешь, это Коран. Это правильно. Священный значит божественный, и это Коран. Но давать название и называть Коран священным, мы не имеем права, и это неправильно.
Ассаламу алейкум. Брат Биляль Филлипс, меня зовут Манзур Ансари. Вы сказали, что утверждения, которые достоверно можно приписать Иисусу, могут вместиться только в одну колонку страницы, и современная Тора тоже была написана после нескольких веков спустя смерти Моисея, мир ему. Что тогда можно сказать об приведении пророчеств из Библии как из Ветхого Завета, так и Нового Завета, чтобы доказать истинное пророчество Мухаммада? Как могут использоваться эти пророчества, которые написаны спустя нескольких веков после Иисуса и Моисея, мир им, чтобы подтверждать достоверность пророчества Мухаммада? Какова достоверность этих пророчеств?
Вопрос использования этих доказательств я объяснил ранее. С одной стороны, если то, что упомянуто, подтверждено Кораном, тогда мы можем сказать, что эти доказательства достоверные. Мы действительно верим в то, что называется сегодня Торой, несмотря на то, что она переписывалась и так далее. На вставки, изменения и тому подобное, так же, как и Евангелие, есть часть правды в Торе. Мы не говорим, что все это ложь. Но как мы можем узнать, где там правда? Безусловно, Коран подтверждает истину, Мы используем Коран как контроль качества для того, чтобы определить, что принято достоверно из этих двух текстов.
Иншаллах, сейчас последний вопрос от немусульманина. Задавайте свой вопрос.
Меня зовут Инглисан. Я был христианином, а теперь вернулся к индуизму. Я полностью прочел весь Новый Завет. На самом деле Бог справедливый, милостивый. Как он остается в равновесии? Должен ли он страдать? Его распятие на кресте, благодать ли это? В Новом Завете говорится, что страдание – это основа благодати. Мой вопрос таков. Почему Бог сделал спасение в страдании одного человека? Каково будет ваше историческое и религиозное толкование?
Этот вопрос обычно задается христианскому ученому или священнику, потому что мы с вами согласны в том, что страдания, которые, как заявляется, переносил Иисус, не могут быть путем спасения мира от грехов. Покаяние или страдание одного человека не может смягчить наказание других людей. Каждый человек ответственен за свои грехи и должен отвечать перед Господом. То, что происходит в жизни людей, это результат того, что они сделали, к чему они стремились и так далее. Таким образом, мы согласны с вами в том, что каждый человек несет ответственность за свои грехи. Бог не послал своего Сына в этот мир, чтобы Он умер за грехи людей этого мира. Мы не верим в это учение. Также мы не верим, что Бог становится человеком, потому что это тоже очень важный вопрос. Бог – это Бог, а человек – это человек. Бог – Создатель. И Создатель не становится своим созданием. Если Создатель становится своим созданием, тогда Он сам нуждается в Создателе. Это учение, это безупречное учение Господа, что Он и только Он Создатель, который не имеет ни начала, ни конца. Стать человеком значит быть созданным, начать существовать после небытия и умереть после этого существования. Рождаться и умирать – это качество, которое приписывается человеку. Таким образом, с точки зрения ислама, не существует Бога-человека. Нет такого перевоплощения и ипостасей. Бог не может становиться своим собственным созданием. Я думаю, это важный вопрос, который вы должны осознать, чтобы истинно понять, кто есть Бог, а кто мы.
Ригведа. Если я буду спорить с этой точкой зрения о том, что нет ипостасей и воплощений. Вопрос мой в том, что если Ригведа сохранена и Коран также сохранен, откуда вы можете знать, что Ригведа тоже была изменена и искажена?
Я уверен, что если вы прочитаете в исторических документах о Ригведе, когда она была записана впервые,
вопрос не в дате, а в ее содержании.
Нет, я спрашиваю, когда впервые она была записана?
Ученые говорят, что, возможно, 5 тысячелетий назад. Другие говорят, что 2 тысячелетия назад. Дата изменяется.
Хорошо. Это говорит о том, что неясно, когда именно была записана Ригведа. Сколько раз она переписывалась? Кто именно записал ее? Кто передал ее? Если вы посмотрите на историю беспристрастно и проанализируете происхождение Ригведы, я уверен, что вы признаете, что в отношении достоверности и бесспорности происхождения ее невозможно сравнивать с Кораном.
Я согласен с этим. В Коране есть много утверждений об Иисусе. Но в Коране нет информации о Ведах.
Если бы было так важно объяснить, что такое Веды, о них было бы упомянуто в Коране. Веды подобны другим ранним книгам, которые были ниспосланы много тысячелетий, десятки тысячелетий назад. В общем, Бог говорит о них в Коране, что посланники приходили с посланием ко всему человечеству на земле, и они передавали одно и то же послание. Но со временем это послание искажали. Я уверен, что в вашем исследовании вы можете увидеть разницу между тем, что было в ранних книгах индуизма, которые были раньше, и тем, что индуисты практикуют сегодня, и что люди изучают сегодня. Какие произошли изменения? Дело в том, что с появлением последнего послания, которое пришло с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, исчезла необходимость обращаться к ранним книгам. До ниспослания Корана люди изучали то, что могли понять. Но затем был ниспослан Коран. Более важное послание, чем то, которое Всевышний дал всем пророкам, важнее всех остальных книг, в том числе Вед и других подобных им книг. Во всех них была написана правда, которую теперь можно найти в Коране. Для вас достаточно принять истину, что Бог один, и служить только Ему, поклоняться только Ему одному, и следовать достоверным учениям в исламе, и быть на пути в рай.